Издательство «Эксмо».
Андрей Толоков. «Смерть позвонит сама». Глава первая. По семейным обстоятельствам. Парадокс заключался в том, что Костя Немирович не хотел вступать в партию, а пришлось. Не сказать, что уж прямо из-под палки он туда вступил, но намеки начальства были настолько жирные, что не понять такое мог лишь олигофрен. Полковник Квасненко, недавно назначенный секретарем парткомиссии управления, активно занялся, так сказать, партийной демографией. У него был пунктик – вовлечь в ряды руководящие и направляющие как можно больше адептов. Как ни пытался увернуться Немирович от вступления в партию, не получилось. Пришлось подчиниться. Процесс этот был мутный и формальный. Через год Константину вручили партбилет.
«Поздравляю вас, Константин Сергеевич!» — судорожно тряс руку Немировичу секретарь парткомиссии Квасненко. «Теперь вы член партии! Теперь вы в первых рядах несете знамя борьбы с преступностью!»
Костя смотрел на этого невысокого человека с тоненькими черными усиками и высоким, наполовину женским, наполовину мужским голосом и спрашивал себя. Неужели этот коротышка и правда верит в то, что мелет? От того, что в кармане Немировича появится эта красная шершавая корочка, ровным счетом ничего не изменится. Как искал Костя супостатов, как распихивал их по колониям, так и будет делать это впредь. А корочку, пожалуй, он оставит в сейфе. И ей будет спокойнее, и ему лишний раз она не будет мешаться. Сегодня майским днем Немирович Константин Сергеевич стоял в коридоре управления. Напротив дверь парткома. Там за дверью шла битва. Ему бы в ней поучаствовать, но попросили выйти. Коридор был узкий и слабо освещенный. Экономика должна быть экономной. Вот на лампочках хозяйственные отделы экономил. Единственный источник света — это большое окно в торце коридора. Немирович стоял, прислонившись к стене. Мимо проходили люди. Кого-то он знал, здоровался, кого-то видел в первый раз. Костя ожидал уже минут 10. У него возникло желание плюнуть на все и уйти. Он бы так и сделал, если бы не его начальник Кривошеев. Немирович знал, что сейчас там, за этой дубовой дверью парткома, Вячеслав Романович бьется за будущее своего подчиненного Кости Немировича по прозвищу Станиславский. Константин вдруг вспомнил, из-за чего начался весь этот карнавал, и усмехнулся. Утром, сразу после совещания в отделе, Вячеслав Романович попросил Немировича задержаться. «Ну что?» — сказал Кривошеев, постукивая квадратным кулаком по столу. «Допрыгался?» Немирович опустил голову. Ему было что ответить, но Костя не хотел поднимать нервы начальнику перед заседанием партийной комиссии. «Ты хотя бы подумал, как будешь отбиваться от Квасненко», — продолжал Кривошеев. «А чего мне отбиваться?» — возразил Костя. «Ну, исключат меня из партии, одним обормотом меньше будет». «Ты чего, пришибленный, что ли? Если тебя из партии выгонят, тебя и из милиции попрут, ты это понимаешь?» «Из милиции-то за что?» «За моральный облик», — Кривошеев провел рукой вдоль фигуры Немировича сверху донизу. «А, облика о морали», — Костя скривил лицо. «А если я не люблю свою жену, поэтому ей изменяю, это никак в учет не берется?» «Не берется. И потом, Костя, чего ты мне тут поешь, а? Ты лапшой можешь засыпать уши Квасненко, а мне-то не надо». «Какая лапша?» — вздернул плечи Немирович. «Это истинная правда. Но не люблю я Полину и не любил никогда. Женился по той же причине, по которой и в партию вступил». «Ну да, Савельев тебя заставил жениться на своей дочери. Тебя, кобеля, заставил. Я сейчас от смеха лопну, Константин Сергеевич. Твоей любимой фразой отвечу. Не верю. Понятно? Не верю». «А зря, Вячеслав Романович», — возразил Немирович. «Он, то бишь генерал Савельев, меня в такой угол загнал. Либо я веду Полину в ЗАГС, либо я еду опером в Улан-Удэ. А мне мой папа говорил, за Волгой для нас земли нет». «Вот скажи мне, Немирович, почему я тебя терплю?» «Потому что я хороший опер», — при этих словах Константин высоко и гордо поднял голову.
Заметь, Романыч, старший опер.
«Чует мое сердце неладное», — с досадой произнес Кривошеев. «Машину у тебя, Полина, еще не отобрала?»
«Нет пока».
«Поехали сдаваться». В машине ехали молча. Гулко урчал мотор москвича 408, легко пробегая по свежим заплаткам на асфальте. Ехали молча, каждый думал о своем. Кривошеев собирал и откладывал в голове аргументы для секретаря парткомиссии. Вячеслав Романович уже знал, насколько Квасненко жаждал показательной казни для Немировича. А Костя вспоминал то злополучное утро, когда внезапно открылась дверь и на пороге появилась Полина.
«Костя, ты еще дома?» — громко спросила она из прихожей.
«Что это за вопрос? Туфли Немировича стоят в коридоре, куртка висит на вешалке. Время 6 утра, хотя нет, еще даже нет 6. Где может быть Костя? Разумеется, дома».
Но Немирович не отвечал. Он в этот момент смотрел в испуганные глаза Лизы, которая стыдливо прикрывала одеялом обнаженную грудь. Константин смотрел на Лизу и прокручивал в голове возможные варианты развития дальнейших событий.
«Жена?» — беззвучно спросила Лиза, ярко артикулируя губами.
Костя прикрыл веки. Это был самый исчерпывающий ответ. Лиза вскочила с кровати. Она не хотела, чтобы Полина застала ее обнаженной и начала судорожно одеваться. Девушка успела надеть лишь трусики. Дверь распахнулась, и картина подлой измены, это со слов самой Полины, предстала перед глазами. Полина смотрела обезумевшим взглядом на Лизу, девушка, трусливо дрожа всем телом, на Костю, а Костя сел на кровати, обняв руками голые колени, и наглым взором наблюдал за реакцией жены. А что еще ему оставалось? Надо было избрать какой-нибудь способ защиты. Интуитивно выбрал самый примитивный — наглое спокойствие.
«Это...» — Полина вытянула указательный палец в сторону Лизы. «Это...»
«Да!» — пошел в наступление Немирович. Он откинул простыню и встал во весь рост. «Это моя любовница. Мы с ней спим. Знакомить не буду. Поля, выйди, дай девушке одеться». Полина с приоткрытым ртом выслушала мужа, поводила указательным пальцем в воздухе и вышла из спальни. Костя показал жестом Лизе, что надо быстро одеться. Он был прав. У Полины шок пройдет очень скоро, и тогда предсказать ее реакцию будет невозможно. Лиза за какие-то секунды облачилась в одежду и под прикрытием Константина вышла сначала в коридор, а затем и на лестничную клетку. Костя закрыл входную дверь и прошел на кухню, где у распахнутого окна застыла Полина.